подходят или понятно, очевидно.
Вы в принципе можете вообще не делать. Вообще даже сидеть просто вот словесно говорить. Если вы видите, что какое-то малейшее недопонимание, вы можете просто изобразить, один раз показать, что надо сделать. И больше вообще ничего не делать. То есть, друзья, тот факт, что вы преподаете йогу, вовсе не значит, что вы, во-первых, должны сами вместе с залом выполнять. Вы должны следить, чтобы другие выполняли, чтобы они все поняли. Вот только этим объясняется, какой процент.
Ну, если не хочется сделать, то,
допустим. Нет, если хочется, другой разговор. Да, нет. Если хочется, другой разговор. Но вы должны также учитывать тот факт, что вы должны уметь преподавать, как не делая, так и делая. Это очень-очень важно. Обычно люди начинают преподавать и сами всегда делают. Это ошибка, потому что вы должны также чередовать, когда вы ничего не делаете. Это важно, потому что бывают разные моменты. Иногда вы можете прийти немножко там, неважно себя чувствовать, там мало, масса, или там 5 подряд занятий. Ну не 5, там 2-3, да? Вот. А у вас уже как бы комплекс, что если пришел, преподаю, то должен обязательно делать. Если не делаешь, то как вроде не в своей тарелке. Это надо переломить. Переломить надо в себе. Иначе не будет из вас толку, вы будете перегреваться. А если вы умеете и так, и эдак, как делать, так и не делать, все остальное остается именно на ваше внутреннее творчество. Как вы считаете нужным, гармоничным, во-первых, в первую очередь для тех, для кого вы проводите занятия. А во-вторых, если вы видите, что вы можете как бы и сами позаниматься, да, то есть, ну, есть возможность, и хотите позаниматься, да, то ради бога, вперед. Вот такой ответ.
Угу. А можно по поводу вот практики рита-йоги, которую мы только что делали? Угу. А можно более вот подробнее как бы о механизме действия этой практики, вот, если на жизнь ее, допустим, переносить?
Вот. А... Ну вот первое, что упал, умер, да?
Да, вот более глубоко, вот какой эффект вот она
была? Эффект выживания, друзья. Вот ни больше, ни меньше, эффект выживания. Эффект неотягощения себя дурной кармой. Эффект сокращения времени мучения. Эффект это быстрое, ну как бы разрешение всех тех трудных ситуаций, которые время от времени может нам, как говорится, жизнь преподносить. Философия и действия достаточно своеобразные. Значит, они следующие. Вот мы себе живем, у нас есть наше грубое тело, у нас есть какие-то тонкие структуры, у нас есть наш разум, у нас есть наши эмоции. Иногда нам кажется, что они вроде как сами по себе, тело, эмоции, мысли. Но на самом деле они очень жестко переплетены. И та или иная мысль приводит к бессознательному напряжению, скажем, внутри тела. Как следствие, та или иная эмоция возникает. Эмоция приводит к тем или иным мыслям и опять же напряжениям тела. Напряжение тела также приводит, то есть... Дернешь за одно, вытаскиваешь целый комплекс другого. Значит, и если бы мы с вами жили в нормальных условиях, естественных, то, ну, как бы на природе, скажем, да, то у нас бы вот эти вот связки между грубым, тонким и причинным телом, между физическим там, ментальным миром и таким эмоциональным миром, они бы успевали бы как бы разъединяться. То есть раз мы в какую-то ситуацию попадаем, нам надо в один кулак соединить и физическое действие, и эмоциональное, и ментальное. Поэтому мгновенно раз, ассоциативная связь, все вместе, как, знаете, иголка с ниткой, раз, сшивает для решения той или иной проблемы. Допустим, мы на тигру охотимся. Нам надо, подкрался, вон он, и копье в него. Да? Все здесь вместе, и разум, и тело, и эмоции. Значит, раз там с охоты вернулись, принесли добычу, поели у костра, развалились, все, жизнь хороша. Нас попустила, и вот эта связка физического, тонкого, причинного опять расползлась. Что же происходит в современной цивилизации или с утончением ваших эмоций и ваших мыслей? Та или иная стрессовая ситуация заставляет вас также мобилизоваться, а времени и условий, чтобы оно как бы расползлось, нет. И у вас остатки этих швов так и остаются внутри. И рано или поздно у вас внутри такой, как бы как скорлупа из напряжений, которые были необходимы действительно для решения тех или иных задач, но не успели расслабиться. И вот у вас целые группы мышц могут быть в таком очень долгом напряжении, причем вы даже не осознаете, что у вас это напряжение есть. Вот подобно тому, как вы кулаки сжали, да, вот держите, вот сперва ничего, потом нормально, а потом больно становится. А представьте так вот постоянно, день за днем. Вот фактор боли. И представьте, что вы не осознаете этого. Просто вот вдруг откуда-то возник фактор боли, даже на физическом уровне, вы вообще не знаете откуда. И вот такая же ситуация у нас накапливается. Когда у нас какие-то, в первую очередь, разногласия с близкими людьми или с теми, ну, с кем мы были в более тесных контактах, что-то, ну, то, от чего мы зависели, то, на что мы полагались, то, где мы как бы могли расслабиться, и вдруг мы получаем, что называется, нож в спину или, так сказать, какое-то предательство, да? И мы вдруг раз напряглись с этой стороны и отпустить не можем. Каждая мысль там об этом приводит к тому, что мы еще сильнее напрягаемся. Напряжение вызывает боль. Боль вызывает, опять же, усиление этого негатива. И вот там это, знаете, по циклу, такая цикличность получается. И вот такая вот ситуация, что мы вот с этим напряжением живем день ото дня, день ото дня. Во-первых, на это праны много тратится. Во-вторых, мы страшно-страшно устаем. И в результате потом начинаются у нас срывы. Просто срывы. Психические, физические, ментальные, какие угодно. И, во-первых, эти срывы сами по себе тоже страшно деструктивные. Во-вторых, они только лишь усугубляют ту ситуацию, которая была, ну, до этого. И мы вместо того, чтобы ее развязывать, мы наоборот ее еще сильнее запутываем и еще сильнее начинаем страдать. И поэтому мы должны как бы помочь своему организму работать в нормальном штатном режиме, так же, как это происходит у человека на природе, где все естественно, где все сбалансировано, в меру физического нагрузки, в меру эмоциональной, в меру умственной. У нас же в обычной жизни физической почти нет, мы там за компьютером сидим. Эмоциональная есть, но она какая-то, знаете, такая узконаправленная. Какие-то эмоции сильно, какие-то слабо. Ну и та же самая ментальная ситуация. И вот мы зажаты. Что-то раз какой-то стресс, он нас зажимает, и мы вот так вот постоянно в зажатом состоянии. День за днем. И наоборот, нам все хуже, хуже, хуже. Хуже, хуже, хуже. Все вообще, свет не мил. Просто свет не мил. Нам жить не хочется. Почему? Потому что мы сами себя, вот сами сжали внутренние кулачки и сами их держим. Это больно. Там уже даже не столько эта вся причина, которая, внешний фактор, который породил это зажатие, сколько уже то, что вот этот постоянно быть в напряжении. А если кто-то еще постоянно нам это все подбрасывает и подбрасывает проблем, то мы все сильнее и сильнее зажимаемся и дольше и дольше. Это страшно плохие состояния. Но они также еще плохие, неадекватные реакции с нашей стороны. Мы сами, чувствуя вот эту боль, мы сами начинаем делать какие-то резкие телодвижения, ухудшаем ситуацию и получаем в ответ еще хуже, сильнее. То есть это такой, знаете, как вот штопор у самолета. Он так по низу нарезает круги, чтобы упасть и врезаться в землю. Вот, и надо выработать внутри себя такую структуру, чтобы, как бы, знаете, так обнулить ситуацию, нажать на кнопку ресет у компьютера, перезапустить ее, начать все с чистого листа. И как раз и работает вот эта вот практика такой вот как бы шавасаны, ну такой своеобразный, то есть рефлекс шавасаны, рефлекс позы трупа. То есть мы поняли, что вот что-то развивается не так, мы поняли, что ситуация вышла из-под контроля в том плане, что не снаружи она вышла из-под контроля. Не это страшно. Страшно, что она внутри вышла из-под контроля. И мы должны ее обнулить во что бы то ни стало, иначе мы сами себя погубим. Я постоянно рассказываю этот эпизод про испанку. Была такая болезнь, грипп, испанка. От нее много людей погибло. По той простой причине, что вирус настолько сильно мобилизовал защитные силы организма, что температура начала внутри расти, и человек умирал от того, что сам повышал свою собственную температуру. То есть, а те, кто, как бы, у кого был слабый, ну, то есть, умирали здоровяки. А люди слабые, хилые, как ни странно, выживали. Почему? Потому что они уже привыкли, у них уже не было этого запаса сопротивления. Запаса душить себя же самого. То есть, чтобы себя самого душить, надо большими силами обладать. Здесь та же самая ситуация стрессовая. Это, друзья, это такой приговор цивилизации. Наша цивилизация так перекошена, вы не представляете, как она перекошена. Я вообще удивляюсь, что она еще жива. Что мы не поубивали друг друга, что мы там ядерные бомбы в ход не пустили или еще что-то. В такой уровне вот этого стресса, неуверенности, напряжения. Ой-ой-ой, да. Так вот, мы должны выработать для себя такой предохранительный клапан. Как только чувствуем, что сами внутри себя начинаем мыслями, волнениями, переживаниями нагнетать. В особенности, когда, знаете, вот это вот осмысление разумом, что так будет вечно. Знаете, вот что добивает? Последнюю каплю – это разум. Он говорит, как тебе сейчас хреново, а тебе ведь так будет всю жизнь. На самом деле всю жизнь так не будет. Это ошибка разума. Но он как бы, знаете, мы начинаем методом визуализации представлять, что вот так вот будет. Вот это значительно усиливает тяжесть ситуации. На самом деле, вы понимаете, ничего в мире вечного не бывает. Ни хорошего, ни плохого. Все согласно закону кармы, пока вы вертитесь в кругу кармы. Но вот этот разум, он начинает вводить нас в иллюзию и говорить, что так плохо будет всегда. В особенности это когда, знаете, касается там взаимоотношения там с родными и близкими. Там был, скажем, любимая жена или любимый муж, вот все было сперва замечательно, а потом хуже, а потом вы понимаете, что там вы друг друга не переносите на дух. Не переносите. В конце концов, ладно, и бог с ним. Но вот эта мысль, а ведь мне до конца своих дней, да, это терпеть, она вот с самим вот этим осмыслением, она удесятеряет страдания. Хотя все на самом деле может самым изящным образом разрешиться, может там через полгода или через год вы там притереться, пересмотреть взгляды на жизнь, обломать свои рога, значит, такие ветвистые, ну в плане того, что... Знаете, какая человек рогом уперся рогом, да, то есть вот его нельзя сдвинуть с его позиции, вот он рогом уперся в свое мнение, там отстаивает какие-то свои интересы, права в ущерб другим. А вот может пройти совсем немного времени, и человек может измениться. И может все совершенно изящным образом решиться. Вообще миллиард вариантов, друзья, как может все совершенно чудесным образом измениться. Но разум ведь рисует картинку неизменности. Разум в этом отношении очень опасная вещь, неконтролируемый разум. И поэтому надо сделать такую практику, чтобы как бы выбить почву у разума. Хотя бы на секунду, чтобы расслабилось тело. А если тело расслабится, то и разум легче будет расслабить. И что вы делаете? У вас должна быть привычка. Раз, легли. Либо на спину, вот мы до этого практики делали. Но это, знаете, это если там, в зависимости от того, куда вы ложитесь. А иногда, наоборот, легче, знаете, в ладони уткнуться, закрыть глаза и уши. Потому что, если, допустим, вы до этого скандалили со своим мужем или женой, то если вы будете продолжать слышать интонации их голоса, вас все равно будет как током бить, вы опять вскочите и полезете в драку, да, поэтому... Здесь такой эффект как бы практики, который называется йони-мудра. Йони-мудра. Ну, слово йони, у него много значений. Одно из них такое достаточно своеобразное. Это как бы женский половой орган, ну то есть там, где дети, откуда дети приходят, значит, и, соответственно, как если бы вы опять попали в утробу матери. То есть вы перекрываете все органы чувств, все, нет вас, вас нет. Нет, для этого мира вас больше нет. Вы затыкаете уши, закрываете глаза, вот, ну, там в полном таком варианте, в одном из текстов там предписывается, что, давайте попробуем, указательные пальцы глаза закрыли, большими пальцами заткнули уши, только не очень сильно, чтобы меня слышать. Значит, соответственно, средними пальцами затыкаете ноздри, а оставшимися мизинцем и безымянным закрываете рот. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. И это иногда предписывается делать на вдохе. То есть вот выдохнули, потом все, нет меня, хоп, и ушли, нет у вас. И здесь самое главное, в первую очередь, чтобы не видеть, не слышать объект раздражения, не видеть объект раздражения, не обонять его, значит, не на вкус не продают, как бы раз, все, вы вышли. А, все, вы на секунду дали разуму отключку, да? А потом начали в атаку идти, ну, отдавать приказ своим ногам, чтобы они расслабились, рукам, туловищу. А на самом деле наше физическое тело в этом отношении, друзья, оно нам подчиняется. Если вы научитесь давать приказ своему телу вот таким простым способом, оно будет вас слушаться точно так же, как, не знаю, в армии солдат слушается старшего офицера. Это заложено в устройстве нас. То есть приказ высшей нервной системы для более, ну, как бы наших мышц, там более, это закон. Не всегда, правда, он сразу подчиняется, но подчиняется всегда, ну как, со временем всегда. Вот и получается, что вы на секундочку расслабляетесь. Это, знаете, точно так же, как если бы два дня держали сжатыми кулаки, или там два часа, не знаю сколько, да, вот они болят уже. Вот хотя бы на секундочку расслабил, даже если потом опять сжал, то вот эта резкая боль уже не столь страшно резкая. И уже пауза какая-то осмыслить, понять, а, так а может вообще разжать? Вот так работает эта практика. Но еще раз вам говорю, эта практика, чем она хороша? Когда она отработана до автоматизма. Автоматизм приобретается, когда есть три фактора. Исполнитель, ведущий, зритель. Вот отработали, тогда уже можно и когда дома, сам на сам. Только начали скандалить дома с женой или с мужем, только собрались посуду бить или морду кому-то расцарапать. Вот, и поняли, что все, внутри боль нарастает, невыносимо плохо, и какие-то, знаете, санскары агрессии, как бы набросятся на обидчика. Ну, такие как бы агрессивные санскары, которые еще не изжиты со времен жизни в телах животных. Как их подавить? Их тяжело подавить. Надо сразу же себя отключить. Как отключить? Да вот на кухне на пол повалитесь, закройте глаза, уши и проваляйтесь минут 5-10. Потом встаньте, отряхнитесь, пойдите на свежий воздух. И ситуация будет восприниматься не столь остро. Она, конечно, никуда не исчезнет. Но у вас будет возможность более осмысленно поступать. Иначе вот эти все бытовые драки, мордобои, вот эти вот все членовредительства. Причем, знаете, среди там, мужа или жены, близких людей. Близких. Не то, что кто-то там, знаете, незнакомый, а тот близкий человек. Вот. И это надо отрабатывать до автоматизма, до автоматизма, до автоматизма. Один раз, другой, третий раз. А потом внутри по-другому. Ну, в общем, это спасительная пауза. Она даст потом в дальнейшем мозгу шанс просчитать, а как вообще говоря выходить из ситуации. А потом начинайте потихонечку, шаг за шагом, придумывать способ, как выйти из ситуации, методом, который нам дает йога, алгоритм принятия йоговского решения. Начинайте анализировать, думать как бы по-доброму, но по-умному. Еще желательно, чтобы у вас не было бы страданий, если третий принцип исповедовать. На это требуется время, чтобы хотя бы понять, осмыслить, выработать какую-то стратегию поведения. Безусловно, никуда не денется проблема от этого. Даже если вы выработали стратегию поведения, даже если у вас есть план выхода, но выход-то будет занимать какое-то время, иногда года. Знаете, надо есть такая ситуация, что ты понимаешь, что по-хорошему ты развяжешься не раньше, чем там пройдет несколько лет. Ну и не страшно, друзья. Это не страшно. Это иногда кажется, что несколько лет, а все быстрее. Но даже не в этом факт. В том, что вы переводите, знаете, всю ситуацию из разряда проблем в разряд задач. Когда это разряд задач, подождете немножко, все равно все получите, что хотите. Это закон природы. Все, что хотите, то получите. Все, что сейчас имеете, это то, что хотели раньше. Хотели так, глупо хотели, и получили. Но теперь надо остановиться, осознать и двигаться в другое направление. Вот. Вот такая вот как бы в первом приближении теория этого всего. Угу.
Просто по моим наблюдениям, вот в этой практике есть еще один фактор, что когда вот этот сильнейший порыв там боли, гнева, на то, чтобы его сдержать внутри, уходят все силы внутренние, и там действительно уже не остается сил, чтобы пошевелиться даже, и естественно тело хочет, оно падает само собой.
Друзья, у разных людей по-разному. Я, например, за собой замечал, что я наоборот хочу там кому-то голову проломить. Понимаете, да? Потому что неизжитая агрессия. Внутри есть неизжитая агрессия. Он как, вот, чё, бедный Марк, где Марк? Вон он, Марк. Как ему, бедолаге, достается? А вы там практику делаете, а я на него: Марк, чё ты здесь ходишь? Скотина, мне мешаешь, значит. Ну, действительно, мне это, конечно, очень мешает, когда, знаете, там самый момент такой, и Марк такой неспешненький, коврик, знаете, так, между прочим, здесь ни при чем. Идет туда, там, он понятно, он в своем мире, он готовит музыку, понятно, у него своя работа, он не виноват в этом. Но я ведь в напряжении, да, и вот у меня вместо того, чтобы самому вместе с вами упасть рядышком, да, я начинаю вызверяться на Марка, да, понимаете, сапожник без сапог, в плане, конечно, не вызверяться, а говорит: Марк, ты ж смотри, там тихо, тихо, не ходи, вот. Вот, ему достается, вот понимаете, да, потому что у меня наоборот, не то, что у меня нет сил, что если и Марк здесь ходит, все, у меня руки опускаю, не буду больше йогу преподавать, все без меня. Нет, наоборот, хочется, знаете, всех, кто стоит на пути, ах, вы мешаете мне жить, всех вас размету, да, то есть небольшой элемент агрессии есть. И он очень опасный, с ним надо бороться. Я боюсь вообще, на самом деле, агрессии, своей боюсь агрессии, потому что иногда вот чувствую, как она просыпается ниоткуда, и я не могу сдержаться, я ничего не могу с ней сделать. И слава богу, я хоть понимаю, что вот как бы так тебя захватывает. Вот, и у меня характер, на самом деле, очень вспыльчивый, кто не понял. Вот, я еще раз говорю, я не ангел с крылышками, я не гуру, не учитель жизни.
А что еще можно делать со вспыльчивостью?
Чего-чего? А, сейчас, одну секунду, был еще какой-то вопрос, сейчас мы вернемся, да.
Вот по поводу...
Да, о, наконец. Так, а где этот самый слуга богини Кали? Он следит? Он следит? Да.
Кирилл Городкиев, 4-я группа заочник. Вопрос по поводу вот этих зажимов, что вы упоминали, они вот в таких практиках, как шавасана или йога-нидра, они все-таки расслабляются и потом утром опять зажимаются, либо они остаются? Как?
Знаете, это вопрос искушенности в практике. Конечно, если вы не искушены, делаете недавно практику, да, то наблюдается следующий эффект. Они разжимаются до того уровня, чтобы вы контролировали себя, но не полностью, чтобы совсем, знаете, как попустило. Это когда вы только начинаете практиковать эту практику. Вообще я вам советую ее отрабатывать, знаете, как солдат рукопашного боя отрабатывает, да, или там с винтовкой, это кали, значит, там, учение, да, отрабатывайте ее как можно чаще отрабатывать, уже самостоятельно, без зло. Вот, так вот здесь та же самая ситуация, а потом в дальнейшем вы действительно, вот как пишут в хороших умных книгах по йоге, вы действительно станете в хорошем смысле отморожен. Вас не трогает абсолютно, да. Пожалуйста. А не, нет, леди Фёст, да, сейчас, одну секунду, Андрюш.
Вот по поводу агрессии, когда вот вспыльчивость несет, и вот осознаешь то, что вот происходит внутри, ага. При этом не можешь себя контролировать, то есть несет и несет, и не можешь остановиться. Вот какие есть методики, чтобы...
Вот именно эта методика именно для этого.
Вот если нет возможности упасть...
Нет, друзья, упасть у вас всегда есть возможность. Я говорю, это должна быть, почему я вот постоянно, давайте еще раз, прямо сейчас еще раз отработаем. У вас должен быть рефлекс, ну как вам сказать, вот как во время войны, ну как вот, кто в бою гибнет? Необстрелянный, говорят, солдат. Что такое необстрелянный солдат? Это тот солдат, когда вот он идет, солдат, там противник. Противник резко открыл огонь, пули свистят, выстрелы, а он стоит по сторонам, рот открыл. Хорошая мишень, его тут же и убивают. А обстрелянный солдат, у него на автопилоте, только услышал автоматную очередь, неважно, кто стрелял, где, в каких условиях, даже если он в тылу глубоко, у него рефлекс, вот он сидел, кашу ел, раз, бух, на пол, значит, упал, значит, там все, все разбросал. Почему? Это уже подсознательный рефлекс. Это, знаете, как мы вот отдергиваем руку, когда дотронулись до горячего. Поэтому упасть вам есть всегда возможность.
А если я на работе?
Везде. Вот, тем более, лучше всего на работе и падать.
Нашу школу начнут узнавать.
Нет, нет, друзья, во-первых, уволят 100%, если вы кому-нибудь морду разобьете. Вот тогда точно уволят. А так вы можете сказать, мне стало дурно, плохо, у меня закружилась голова. То есть, ну, и потерял сознание.
Давление.
А? Давление, да. То есть, ой, что-то мне плохо. Ой, извините, плохо. Вообще ничего не говорите. Нет, ничего говорить не надо. Сперва грохнитесь, потом отряхнитесь, скажите, ну я пошел. А на вопрос, что такое, скажите, да мне что-то поплохело, да?
Я умерла.
Умерла, так умерла, да. Да. Да.
Я про отзывы хотел. Очень много практики. Что писать?
Представиться надо.
Марина, группа 4.
Давайте определимся, у нас 4 группа или 4?
Четур.
Ну давайте, а что, кто-то четур, кто-то четыре. Такое впечатление, что у нас здесь, знаете, это Карл Маркс, опять же, и Фридрих Энгельс. 4 родных брата.
Марина, группа четур. Я хотел спросить насчет отзывов, да, как много различных практик, что писать лучше, можно ли выборочно или охватить, скажем, по максимуму.
Друзья, вот смотрите, ваша задача, как бы отзыв, он нужен, ну, как бы, какие пользы от отзыва? Отзыв нужен для вас лично, чтобы через несколько лет прочитать его и воспроизвести свою же практику в голове. И поэтому, чем больше и подробнее напишите, тем лучше. Также отзыв нужен для того, чтобы найти вам себе единомышленников. То есть, если кто-то будет читать вас отзыв и сказать, о, да, вот у меня такое же отношение там, к тем или иным вещам или переживаниям и так далее, да? То есть, о, человек, о, вот он как воспринимает те или иные практики, так же, как и я. То есть, вы будете искать себе, что называется, друзей по дхарме, как это иногда у буддистов называется. Вот. С третьей стороны, ну, то есть, это вот очень-очень серьезно. С третьей стороны, это какая-то действительно обратная связь лично для меня. Это вовсе не значит, что там я, знаете, там как-то это хоть как-то повлияет, но мне очень интересен. Там, допустим, ты вложил там 100% чего-то, и ты видишь, что съели, что выплюнули, а что вообще не распознали. Это же для меня тоже важно, то есть, как бы степень вашего готовности, да. То есть, поэтому, допустим, тот отзыв, который для себя, ну для себя оставьте, тот отзыв, который нам, что считаете нужным написать, пишите то, что нужно нам, то, что с вашей точки зрения наиболее вот характерно. Если, в особенности, вот сейчас мы меняем там карма-йога отчет, вернее, как корректируем, что там, если вам до вас дошла какая-то теория, или как удалось реализовать теорию в жизни, или еще что-то, это, безусловно, надо писать, чтобы в конце концов, через 208 недель обучения у вас была своя собственная книжка, как вы учились в йоге. То есть, и поэтому вот так, таким образом. Да, пожалуйста. Ага.
Время.
Время. Да, ну, чуть-чуть украдем.
Я возвращаюсь, хочу спросить об этой практике.
Да.
Вот о связке между физическим и ментальным нашими эмоциями. Вот я замечала по себе, что в первую очередь в стрессовых ситуациях всегда меняется вот дыхание и голос. Да, вот
да.
Это не столько физическая боль какая-то ощущается, а в первую очередь вот дыхание. То есть перехватывает либо мышцы.
Да, да, да. Голос дрожит, да. Да.
И опять же, по своим наблюдениям, если только я переключаюсь на этот момент, вот я начинаю наблюдать за своим дыханием, мне удается быстрее успокоиться и выйти из этой ситуации. Как вот это можно прокомментировать? То есть действительно это включается пранаяма или это как-то...
Нет, ну мы уже говорили об этом, что дыхание и мыслительный процесс, они на самом деле очень однозначно связаны. То есть, то есть у каждого мышления есть свой окрас дыхания. То есть вот... Знаете, как каждому человеку свои отпечатки пальцев характерны, так и для каждого процесса мышления характерны свои какие-то реакции дыхательные. На это все хотят там тот детектор лжи построить, то еще что-нибудь, какую-нибудь ерунду, да, но вряд ли что-нибудь получится путное. Ну, вопрос в том, что есть какая-то некая корреляция. Если мы ее ухватываем, то мы в свою очередь от обратного можем, это знаете, в книжке Гейзенберга. Это дядечка. Хватит. Значит, это хороший физик, он немец, открыл соотношение неопределенности Гейзенберга, которое мы очень часто с вами в лекциях используем здесь для пояснения, что невозможно измерить ситуацию, не повлияв на нее. Его вызвали как-то в гестапо. Друзья, просто вот вызвали за нелояльность. Ну, там же, вы помните, да, там у него все друзья, как, ну, физика наша интернациональна, а понятно, что когда пришли фашисты к власти, они начали евреев всех, ну, депортировать, тех, кто, ну, а потом уже сперва просто высылали, а потом уже начали убивать. Сперва было еще более-менее. Понятно, что у него огромное количество друзей было, ну, все там, учитель Нильсбор, он там тоже еврей, да, там, Эйнштейн, ну, в общем, все-все-все. И понятно, что гестапо решило, что он нелоялен. Его вызвали давать показания. И потом, вот я помню, запомнил у него в мемуарах, что говорит, мне запомнилось от того, когда я сидел в гестапо. Я сидел, а передо мной была табличка, на которой было написано: «Дышите глубоко и спокойно». Да, 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 то есть дышите глубоко и спокойно. Он там сидит, ну понятно, да, вас в гестапо вызывают, это ж не... Да, и значит, уже продумали они этот вопрос. То есть вот эта связка, она есть, очень серьезная связка между окрасом мышления и дыханием. И поэтому мы, конечно, можем ее использовать уже по-своему. Так, у нас уже время, да? Есть у кого-то вообще животрепещущие вопросы, что ничего не понятно? Нету, очень хорошо. Тогда все встали. Все встали. Руки подняли, сжали в кулаки. Там, краем глаза посмотрите, куда падать будете. Присели, присели, присели. Ну, мне повторять или сами помните? Сколько можно? Теперь упали. Значит, а вот теперь выбирайте. Либо на лицо, либо на спину. Кому какой вариант более нравится? Мне, например, больше нравится на живот. Чтобы уткнуться в ладони. Никого не слышать, ничего не видеть. Потом и теплее все-таки на животик лечь. И что мы говорим? А потом?
Ом шанти шанти шанти, мои руки расслаблены. Ом шанти шанти шанти, мои руки расслаблены. Ом шанти, 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 мое сердце расслаблено.
У меня нет никаких проблем. Никаких проблем, потому что я...
А почему?
Потому что я умер.
Так, а дальше что мы делаем?
Ну, я пошел.
Не-не, подожди, куда ты пошел? Куда ты пошел? Что делаем-то? Для чего отряхиваемся? Ньясу делаем для себя собственную. Еще лучше как бы даем импульс отвлечь свое внимание от мыслей, эмоций там и так далее. Сама ньяса такая. А вот после... А, ну можно еще потрясти. Ну не знаю, правда, как на работе воспримут, когда вы как собака так...
Вот.
Да, как... Все, молодцы. Все, пойдите теперь дышать всем.
Не могу. Да.